Как организовать соревнования? Том 35, страницы со 195 по 205. Буржуазные писатели написали и списывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести и прелести капиталистов и капиталистического порядка. Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих доблестей и считаться с натурой человека. А на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина, крупным и крупнейшим фабричным производством, акционерными предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, гигантского большинства его, 99% трудящихся. Означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством наверху социальной лестницы. Социализм не только не угашает соревнования, а напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере. Втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе непочатый родник, и которые капитализм мял, давил, душил тысячами и миллионами. Страница 196. Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, организовать соревнования. Прихвостни и прихлебатели буржуазии рисовали социализм как однообразную, казенную, монотонную, серую казарму. Лакеи денежного мешка, холопы эксплуататоров, господа буржуазные интеллигенты, пугали социализмом народ. Именно при капитализме, осужденный на каторгу и казарму безмерного, нудного труда, полуголодной жизни, тяжелой нищеты. Первым шагом к освобождению трудящихся от этой каторги является конфискация помещичьих земель, введение рабочего контроля, национализация банков. Следующими шагами будут национализация фабрик и заводов, принудительная организация всего населения в потребительные общества, являющиеся в то же время обществами сбыта продуктов, государственная монополия торговли хлебом и другими необходимыми предметами. Широкое, поистине массовое создание возможности проявлять предприимчивость, соревнования, смелый почин является только теперь. Каждая фабрика, где выкинут вон капиталист или хотя бы обуздан настоящим рабочим контролем, каждая деревня, где выкурили помещика-эксплуататора и отобрали его землю, является теперь и только теперь поприщем, на котором может проявить себя человек труда, может разогнуть немного спину, может выпрямиться, может почувствовать себя человеком. Впервые после столетий труда на чужих, подневольной работы на эксплуататоров, является возможность работы на себя. И при том работы, опирающиеся на все завоевания новейшей техники и культуры. Конечно, это величайшая в истории человечества смена труда подневольного трудом на себя – не может произойти без трений, трудностей, конфликтов, без насилия по отношению к закоренелым тунеядцам и их прихвостням. На этот счет ни у кого из рабочих иллюзий нет. Закаленные долгими и долгими годами каторжной работы на эксплуататоров, бесчисленными издевательствами и надругательствами с их стороны, закаленные тяжелой нуждой, рабочие и беднейшие крестьяне знают, что нужно время, чтобы сломать сопротивление эксплуататоров. Страница 197. Рабочие и крестьяне нисколько не заражены сентиментальными иллюзиями господ интеллигентиков, всей этой новожизненской и прочей слякоти, которые кричали против капиталистов до хрипоты, жестикулировали против них, громили их, с тем, чтобы расплакаться и вести себя подобно побитому щенку, когда дошло до дела, до реализации угроз, до выполнения на практике дела смещения капиталистов. Великая смена труда подневольного трудом на себя, трудом, планомерно организованным в гигантском, общегосударственном, в известной мере и в интернациональном, в мировом масштабе, требует также, кроме военных мер подавления сопротивления эксплуататоров, громадных организационных, организаторских усилий со стороны пролетариата и беднейшего крестьянства. Задача организационная сплетается в одно неразрывное целое с задачей беспощадного военного подавления вчерашних рабовладельцев, капиталистов и своры их лакеев, господ буржуазных интеллигентов. Мы были всегда организаторами и начальниками. Мы командовали. Так говорят и думают вчерашние рабовладельцы и их приказчики из интеллигенции. Мы хотим остаться таковыми. Мы не станем слушаться простонародья, рабочих и крестьян. Мы не подчинимся им. Мы превратим знания в орудие защиты привилегий денежного мешка и господства капитала над народом. Так говорят, думают, действуют буржуа и буржуазные интеллигенты. Со шкурной точки зрения их поведение понятно. Прихлебателям и приживальщикам крепостников-помещиков, попам, подьячим, чиновникам из гоголевских типов, интеллигентам, ненавидящим Белинского, тоже было трудно расстаться с крепостным правом. Белинский. 1811-1848 годы. Великий русский революционный демократ, литературный критик и публицист, философ-материалист. Белинский был идеологом поднимавшихся на борьбу с крепостничеством крестьянских масс. В 1833-1836 годах сотрудничал в журнале «Телескоп». В 1838-1839 редактировал журнал «Московский наблюдатель». В 1839-1846 годах вел литературно-критический отдел журнала «Отечественные записки». С 1847 года стал сотрудником и идейным руководителем журнала «Современник». 3 июля 1847 года написал из-за границы знаменитое письмо к Гоголю. Белинский заложил основы революционно-демократической эстетики и литературной критики. В статьях о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, в обзорах русской литературы с 1840 по 1847 год Белинский показал самобытность и величие русской литературы, раскрыл ее реализм и народность. Деятельность Белинского оказала огромное влияние на дальнейшее развитие общественной мысли и освободительное движение в России. Но дело эксплуататоров и их интеллигентской челяди – безнадежное дело. Их сопротивление рабочие и крестьяне ломают. К сожалению, еще недостаточно твердо, решительно и беспощадно, и сломают. Страница 198. Они думают, что простой народ, простые рабочие, беднейшие крестьяне не сладят с великой, поистине героической, в всемирно-историческом смысле слова, задачей организационного характера, которую возложила на плечи трудящихся социалистическая революция. «Без нас не обойтись! утешают себя привыкшие служить капиталистам и капиталистическому государству интеллигенты. Их наглый расчет не оправдается. Образованные люди уже теперь выделяются, переходя на сторону народа, на сторону трудящихся, помогая ломать сопротивление слуг капитала. А организационных талантов в крестьянстве и рабочем классе много, и эти таланты только-только начинают сознавать себя, просыпаться, тянуться к живой, творческой, великой работе, браться самостоятельно за строительство социалистического общества. Одна из самых главных задач теперь, если не самая главная, развить как можно шире этот самостоятельный почин рабочих и всех вообще трудящихся и эксплуатируемых в деле творческой организационной работы. Во что бы то ни стало, надо разбить старый, нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто управлять государством, будто ведать организационным строительством социалистического общества могут только так называемые высшие классы, только богатые или прошедшие школу богатых классов. Это предрассудок. Поддерживается он гнилой рутиной, заскорузлостью, рабьей привычкой, а еще больше – грязной корыстью капиталистов, заинтересованных в том, чтобы управлять, грабя, и грабить, управляя. Нет, ни на минуту не забудут рабочие, что им нужна сила знания. Необыкновенное рвение, которое проявляют рабочие в деле образования, проявляют как раз сейчас, доказывает, что на этот счет заблуждений в среде пролетариата нет и быть не может. Но организаторская работа подсильно и рядовому рабочему, и крестьянину, обладающему грамотностью, знанием людей, практическим опытом. Таких людей в простонародье, о котором высокомерно и пренебрежительно говорят буржуазные интеллигенты, масса. Таких талантов в рабочем классе и в крестьянстве непочатый еще родник и богатейший родник. Страница 199. Рабочие и крестьяне еще робеют, еще не освоились тем, что они теперь господствующий класс, еще недостаточно решительны. Этих качеств в миллионах и миллионах людей, всю жизнь вынужденных голодом и нуждой работать из-под палки, не мог создать переворот сразу. Но в том-то и сила, в том-то и жизненность, в том-то и непобедимость Октябрьской революции 1917 года, что она будет эти качества, ломает все старые препоны, рвет обветшавшие путы, выводит трудящихся на дорогу самостоятельного творчества новой жизни. Учет и контроль. Вот главная экономическая задача каждого совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительного общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего контроля вообще. Борьба со старой привычкой смотреть на меру труда, на средства производства с точки зрения подневольного человека, как бы освободиться от лишней тяготы, как бы урвать хоть кусок у буржуазии, эта борьба необходима. Эту борьбу уже начали передовые сознательные рабочие, дающие решительный отпор тем пришельцам в фабричную среду, которых особенно много явилось во время войны, и которые теперь хотели бы относиться к народной фабрике, к фабрике, перешедшей в собственность народа, по-прежнему с точки зрения единственного помышления – урвать кусок побольше и удрать. Все, что есть сознательного, честного, думающего в крестьянстве и в трудящихся массах, встанет в этой борьбе на сторону передовых рабочих. Учет и контроль, если они производятся советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как верховной государственной властью, или по указаниям, по полномочию этой власти, учет и контроль повсеместный, всеобщий, универсальный, учет и контроль за количеством труда и за распределением продуктов, в этом суть социалистического преобразования, раз политическое господство пролетариата создано и обеспечено. Страница 200. Учет и контроль, которые необходимы для перехода к социализму, могут быть только массовыми. Только добровольно и добросовестно, с революционным энтузиазмом производимое сотрудничество массы рабочих и крестьян в учете и контроле за богатыми, за жуликами, за тунеядцами, за хулиганами может победить эти пережитки проклятого капиталистического общества, эти отбросы человечества, эти безнадежно гнилые и омертвевшие члены, эту заразу, чуму, язву, оставленную социализму по наследству от капитализма. Рабочие и крестьяне, трудящиеся и эксплуатируемые, земля, банки, фабрики, заводы перешли в собственность всего народа. Беритесь сами за учет и контроль производства и распределения продуктов. В этом и только в этом путь к победе социализма, залог его победы. Залог победы над всякой эксплуатацией, над всякой нуждой и нищетой. Ибо в России хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка и льна на всех, лишь бы правильно распределить труд и продукты, лишь бы установить всенародный деловой, практический контроль за этим распределением, лишь бы победить не только в политике, но и в повседневной экономической жизни врагов народа, богатых, их прихлебателей, затем жуликов, тунеядцев и хулиганов. Никакой пощады этим врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть богатым и их прихлебателям, буржуазным интеллигентам, война жуликам, тунеядцам и хулиганам. Те и другие, первые и последние, родные братья, дети капитализма, сынки барского и буржуазного общества, общество, в котором кучка грабила народ и издевалась над народом, общество, в котором нужда и нищета выбрасывала тысячи и тысячи на путь хулиганства, продажности, жульничества, забвения человеческого образа. Общество, в котором неизбежно воспитывалось стремление у трудящихся уйти хоть обманом от эксплуатации, извернуться, избавиться хоть на минуту от постылой работы, урвать хоть кусок хлеба каким угодно путем, какой угодно ценой, чтобы не голодать, чтобы не чувствовать себя и своих близких недоедающими. Страница 201. Богатые и жулики – это две стороны одной медали. Это два главные разряда паразитов, вскормленных капитализмом. Это главные враги социализма. Этих врагов надо взять под особый надзор всего населения. С ними надо расправляться. При малейшем нарушении ими правил и законов социалистического общества беспощадно. Всякая слабость, всякие колебания, всякое сентиментальничанье в этом отношении было бы величайшим преступлением перед социализмом. Чтобы обезвредить социалистическое общество от этих паразитов, надо организовать всенародный, миллионами и миллионами рабочих и крестьян добровольно, энергично, с революционным энтузиазмом, поддерживаемый учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов. А чтобы организовать этот учет и контроль, вполне доступный, вполне подсильный всякому честному, толковому, распорядительному рабочему и крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие организаторские таланты. Надо возбудить в них и наладить в общегосударственном масштабе соревнования по части организаторских успехов. Надо, чтобы рабочие и крестьяне ясно поняли разницу между необходимым советом образованного человека и необходимым контролем простого рабочего и крестьянина за разгильдяйством, столь обычным у образованных людей. Это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией, работу разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца, есть одно из свойств образованных людей, вытекающих вовсе не из их дурной природы, тем менее из злостности, а из всех привычек жизни, из обстановки их труда, из переутомления, из ненормального отделения умственного труда от физического и так далее и тому подобное. Страница 202. Среди ошибок, недочетов, промахов нашей революции немалую роль играют те ошибки и прочее, которые порождаются этими печальными, но неизбежными в данный момент свойствами интеллигентов из нашей среды и отсутствием достаточного контроля за организаторской работой интеллигентов со стороны рабочих. Рабочие и крестьяне еще робеют. От этого они должны избавиться, и они, несомненно, от этого избавятся. Без совета, без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. Всякий сколько-нибудь толковый рабочий и крестьянин понимают это превосходно, и интеллигенты нашей среды не могут пожаловаться на недостаток внимания и товарищеского уважения со стороны рабочих и крестьян. Но одно дело – совет и руководящее указание, другое дело – организация практического учета и контроля. Интеллигенты сплошь да рядом дают великолепнейшие советы и руководящие указания, но оказываются до смешного, до нелепого, до позорного безрукими, неспособными провести в жизни эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело. Вот где без помощи и без руководящей роли практиков-организаторов из народа, из рабочих и трудящихся крестьян ни в коем случае не обойтись. Не боги горшки обжигают, эту истину должны крепче всего зарубить у себя рабочие и крестьяне. Они должны понять, что сейчас все дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса. Всякий шаг практического движения важнее дюжины программ. Всякий шаг в деле практически реального обуздания, сокращения, взятия под полный учет и надзор богатых жуликов важнее дюжины отменных рассуждений о социализме, ибо теория, друг мой, сера, но зелена вечное дерево жизни. Слова Маркса. Смотри, Маркс. Письмо Бракке от 5 мая 1875 года. Смотри, Маркс и Энгельс. Избранные письма. 1953 год. Страница 299. Ленин цитирует здесь слова Мефистофеля из трагедии Гёте «Фауст». Смотри, Гёте, Фауст, часть первая, сцена четвертая, кабинет Фауста. Страница 203. Надо организовать соревнования практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом. Надо бороться против всякого шаблонизирования и попыток установления единообразия сверху, к чему так склонны интеллигенты. С демократическим и социалистическим централизмом ни шаблонизирование, ни установление единообразия сверху не имеют ничего общего. Единство в основном, в коренном, в существенном не нарушается, а обеспечивается многообразием в подробностях, в местных особенностях, в приемах подхода к делу, в способах осуществления контроля, в путях истребления и обезвреживания паразитов, богатых жуликов, разгильдяев и истеричек из интеллигенции и так далее и тому подобное. Парижская коммуна показала великий образчик сочетания почина, самостоятельности, свободы движения, энергии размаха снизу и добровольного, чуждого шаблонов централизма. Наши советы идут по тому же пути, но они еще робеют, еще не развернулись, не въелись в свою новую великую творческую работу создания социалистических порядков. Надо, чтобы советы смелее, инициативнее брались за дело. Надо, чтобы каждая коммуна, любая фабрика, любая деревня, любое потребительное общество, любой комитет снабжения выступили, соревнуя друг с другом, как практические организаторы учета и контроля за трудом и за распределением продуктов. Программа этого учета и контроля проста, ясна, понятна всякому. Чтобы хлеб был у каждого, чтобы все ходили в крепкой обуви и в недраной одежде, имели теплое жилье, работали добросовестно, чтобы ни один жулик, в том числе и отлынивающий от работы, не гулял на свободе, а сидел в тюрьме или отбывал наказание на принудительных работах техчайшего вида, чтобы ни один богатый, отступающий от правил и законов социализма, не мог уклониться от участи жулика, по справедливости долженствующей стать участью богатого. «Кто не работает, тот пусть не ест». Вот практическая заповедь социализма. Вот что надо практически наладить. Вот какими практическими успехами должны гордиться наши коммуны и наши организаторы из рабочих и крестьян. Тем более из интеллигентов. Тем более, ибо гордиться своими общими указаниями и резолюциями они слишком привыкли, чересчур привыкли. Страница 204. Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми, жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунами, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели, очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох, жуликов, от клопов, богатых и прочее, и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы, также хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях. Том 35, страница 204. В другом поставят их чистить сортиры. В третьем снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. В пятом придумают комбинации разных средств и путем, например, условного освобождения добьются быстрого исправления исправимых элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше, тем богаче будет общий опыт, тем вернее и быстрее будет успех социализма, тем легче практика выработает, ибо только практика может выработать наилучшие приемы и средства борьбы. В какой коммуне, в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет голодных, нет безработных? Нет богатых тунеядцев, нет мерзавцев и злакеев буржуазии, саботажников, называющих себя интеллигентами. в какой больше сделано для повышения производительности труда, для постройки новых хороших домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей, для правильного снабжения бутылкой молока каждого ребенка из бедных семей. Вот на каких вопросах должно развернуться соревнование коммун, общин, потребительно-производительных обществ и товариществ, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Страница 205. Вот на какой работе должны практически выделяться и выдвигаться наверх в дело общегосударственного управления организаторские таланты. Их много в народе, они только придавлены, им надо помочь развернуться. Они и только они при поддержке масс смогут спасти Россию и спасти дело социализма. Написано 24-27 декабря 1917 года, 6-9 января 1918 года. Впервые напечатано 20 января 1929 года в газете «Правда», номер 17, подпись «Ленин». Печатается по рукописи.